Налоговый акцент.
13.05 на часах. Добрый день, друзья. На эхе Перми программа «Налоговый акцент». У микрофона Андрей Денисенко. Помогает мне вести программу, как обычно, Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Наталья, добрый день.
Добрый день, Андрей. Добрый день, радиослушатели.
У нас сегодня абсолютно легкий такой летний формат. Мы решили не грузить вас сегодня какими-то совсем уж подводными течениями, скрытыми нюансами налогового законодательства. Наталья сегодня готова отвечать на самые любые ваши вопросы, которые касаются налогообложения, причем без разницы, касается ли это физических лиц или юридических лиц. Напомню сразу в связи с этим все возможные контакты для связи с нами. Есть у нас Telegram, WhatsApp и Viber, плюс 7963-870-1000, welcome, пишите туда свои вопросы. Можно писать также в эфир на ICQ 404-582-017, и есть, конечно же, телефон прямой линии 2066-066. Вот всеми этими способами можно задавать вопросы Наталье Русаковой, все, что касается налогов. Она на все эти вопросы ответит. Но начну с вопросов я. У меня, ну, во-первых, хочу вас попросить, Наталья, прокомментировать федеральную такую новостюшку. Вот, насколько мне известно, судебные приставы в очередной раз выступили с инициативой, предлагают Госдуме принять новый законопроект, ну, законопроект или корректировки законопроекта, в общем, запретить должникам, как раз вот в том числе должникам в первую очередь по налогам, должникам по алиментам, запретить им пользоваться госуслугами. Ну, причем не...
Информационным порталом, который у нас, да, ну, создан, так
скажем. Не только информационным порталом, а вообще отключить им...
Доступ.
Доступ, да, к госуслугам. То есть, ну, вот, не знаю, банально, хочешь ты там чего-нибудь... Причем не расшифровано, опять же, да, в какой части ограничить. То есть запретят ли, например, менять паспорт в связи с истечением...
Ну, это вообще какие-то жесткие меры, на самом деле. Не очень хочется, чтобы они у нас все-таки в Российской Федерации возникали. Я надеюсь на благоразумность наших депутатов, да, законотворцев, которые все-таки не пропустят это, даже инициативу, не говоря уже о каком-то законопроекте, потому что напрямую такое ограничение просто ограничивает, да, тавтология, конституционные права налогоплательщика, это в первую очередь. И Конституционный суд, дабы в последнее время он борется за права человека в общем, да, он не пропустит такую инициативу, я не думаю.
Ну, я тоже надеюсь, что здравый смысл возобладает. Есть звоночек у нас уже. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло.
Виктор.
Виктор. Виктор, ваш вопрос, пожалуйста.
У меня такой...
Виктор, простите, пожалуйста, очень плохо слышно вас. Попробуйте перезвонить, пожалуйста, еще раз. 2-066-066. Продолжу... Нет, не продолжу, давай звонок примем. Добрый день, в прямом эфире, как вас зовут?
Юрий.
Да, Юрий.
Юрий, здравствуйте. Вот подскажите, у меня в собственности две квартиры, дача, ну вот домик, земля и гараж. А какой налоговый, ну вот, вычет, по-моему, там для пенсионеров положен?
Налоговый вычет в случае чего?
Юрий, пожалуйста, радио убавьте.
А у меня выключено?
Ага.
Эхо такое, да, связь. Налоговый вычет в отношении чего? Вы какую-то сделку будете проводить?
Нет, вот налоги же по на собственность платятся.
Вы имеете в виду, имеете льготу по налогу?
Да, льгота.
Пенсионеры, да, имеют льготу. Некоторые категории пенсионеров освобождена от уплаты налогов.
Так,
это в вот частном порядке.
На все объекты, что ли?
Нет, не на все. Конечно, налоговый кодекс подразумевает раздельно здесь учет объектов.
Ну так, а вот из того, что перечислил, это что мне положено?
Ну, налог на имущество вы однозначно оплачиваете по квартирам. Налог на землю, насколько мне известно, нет, вы освобождены.
Ага. Хорошо, спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам. Напомню еще раз, 2066-066, телефон прямого эфира, плюс 7963-870-1000, это WhatsApp, Viber и Telegram. Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день, снова Виктор.
Да, Виктор.
У меня такой вопрос по давности вот этих налогов. У меня ситуация такая. В 2011 году переехал в другой район, пришел в налоговую, закрыл все долги, вот, и все было нормально. И вдруг в 2012 году мне приходит какой-то не... Ну, то, что я якобы не доплатил 27 тысяч налога транспортного. Вот. Я сделал запрос через личный кабинет. Вот. Долго не получал ответ. И вот месяца два назад получил ответ, что надо обращаться в инспекцию того бывшего района, где я жил. А с 2011 года это что? 3 года вроде бы.
Спасибо, спасибо, Виктор.
Виктор, отвечая на ваш вопрос, по сроку давности взыскания налогов, если налоговая инспекция в течение 3 лет не отправляла вам официально никакое требование, и за вами, допустим, на момент 2011 года, как вы уверены и убеждены, не было задолженности, и ничем налоговая инспекция не обосновывает вновь возникшую, откуда ни возьми, задолженность, но спустя уже более 3 лет, то вполне возможно вам нужно написать заявление о просто исключении этого долга в связи с течением срока исковой давности. Если налоговая инспекция в добровольном порядке с лицевого счета у вас не спишет этот налог, то вы можете сделать это в судебном порядке, обратившись к специалистам.
Угу. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Владимир, вот сейчас только что вы отвечали мужчине, у которого 2 квартиры. Вы ответили неправильно.
За землю помогите правильно ответить.
Задачу нет, и за вторую квартиру тоже нет.
Вот я говорю, что налог на имущество все равно пенсионеры оплачивают, понимаете? За вторую квартиру тоже нужно на самом деле понимать. Налоговые инспектора очень любят задавать вопросы, с какой целью у вас вторая квартира. Если вы ее сдаете в аренду, вы меня извините, конечно, но как бы вы ни были пенсионером, вы получаете доход, и это уже предпринимательская деятельность. И не дай бог налоговый инспектор это у вас выявит. И тогда пенсионер, вы не пенсионер, имеете ли вы льготу, не имеете, вы будете платить 13% НДФЛ.
Все верно. Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут?
А меня зовут Владимир Ильич. Я к тому же вопросу. Ведь при наличии одной квартиры налог на имущество не платит? При наличии одного гаража также?
Ну, все верно. А мы-то говорили о 2 квартирах.
Вы частный-то случай не очень сильно рассматриваете. Как-то невнятно сказали, поэтому вопросы возникают. Почетче надо.
Хорошо, учтем, хорошо, спасибо.
Сейчас будем почетче. Нет, друзья, мы сейчас как раз рассматриваем частные случаи. То есть это мы же не зачитываем просто налоговый кодекс по отдельным его статьям, а разбираем конкретные ситуации конкретных людей. Именно в этом суть программы заключается. Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, Ирина.
Да, Ирина.
Скажите, пожалуйста, вот если я разменяла свою двухкомнатную квартиру, и затем, значит, в данный момент у меня комната у сына в общежитии 12,4, и у меня только одна комната 12,4. Мы прожили там, и сын прожил там 3 года. Но должна ли я за это платить? В данный момент кто умер?
Я не совсем поняла вопрос, если честно. Поточнее можно как-то спросить, за что вы должны платить, я не поняла.
Так вот, вы говорите, что 2 квартиры, а это комната в общежитии.
А она в собственности чьей эта комната?
Сына или ваша?
Вашей собственности.
Ну, получается,
да.
закон...
Вот комната на мне.
Ну вот в частном случае, если мы говорим, у вас есть квартира, у вас есть комната, это тоже жилое помещение, независимо от категории, да, этого помещения, значит, вы за второе помещение оплачиваете налог.
Спасибо. А, кстати, хочу сразу уточнить, вот если в такой ситуации, как Ирина сейчас описывала, да, есть квартира, есть комната, понятно же, что там разная у них кадастровая и прочая стоимость, да, а кто и как выбирает, за какое из этих помещений ей должен налог уплачиваться? Понятно, что физлицу выгоднее платить за меньшее помещение, да?
Физлицу, что, да, но налоговый инспектор смотрит по времени приобретения имущества, да? Какое было первое приобретенное имущество, оно является первым объектом. Второе, если, допустим, это комната, да, тогда хорошо, то есть удобно. А если наоборот, то площадь получается больше, ну, в таком случае именно исходя из фактов.
То есть первый приобретенный объект, он будет освобождаться от уплаты налогов, а последующие все приобретенные уже не будут. А, так, пока у нас перерывы в звонках, я вот свой вопрос задам. А мне буквально на днях налоговая инспекция прислала письмо с предложением заполнить налоговую декларацию, что лично у меня вызвало какое-то легкое недопонимание, потому что предпринимательской деятельностью я никакой не занимаюсь. Квартиры, машин за их неимением не продавал. Ну, то есть я получаю вот доход на своей основной работе, работодатель платит за меня вроде бы все налоги.
Угу.
Ну, не вроде бы, а точно платит. Вот. И как бы откуда могла нарисоваться такая бумажка, что вообще это означает, что с ней делать и как реагировать на подобные письма счастья?
На самом деле такие письма счастья формируются автоматически, и не исключено, что где-то произошел просто технический сбой. Игнорировать такие письма я не рекомендую. Нужно просто сообщить инспекции в виде ответа на это письмо, что, извините, уважаемая инспекция, в последнее время я не приобретал и не продавал никакие объекты, движимые, недвижимые. Оснований для подачи декларации 3НДФЛ у меня на сегодняшний день нет.
Угу, угу. И это в письменной форме также отправить?
Да, в письменной форме, желательно с уведомлением, с описью вложения. В любом случае, если даже в дальнейшем инспекция будет настаивать на сдаче декларации, она будет обязана вам доказать, что у вас есть такие основания.
Угу, угу. Ну что ж, отлично. 2066-066, телефон прямого эфира. Вот видел только что нам звонили, наберите еще раз. Плюс 7-963-870-1000, это Viber, WhatsApp, Telegram и эфирный CQ 404-582-017. Наталья, давайте коротко напомним, все-таки по основным налогам, ну вот если человек полный чайник налогообложения, как я, например, да, у нас обычное физическое лицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью, какие налоги в какой срок должно уплачивать? Ну, так хотя бы в общих чертах.
Если простое физическое лицо имеет в собственности недвижимое имущество, это налог на имущество, опять говорим по объекту, по количеству, да, то есть, как ранее мы объясняли слушателям, если есть земля, это земельный налог, если есть транспорт, это транспортный налог. Uh-huh. В принципе, это три налога, которые может платить простое физическое лицо.
Uh-huh.
Все эти налоги, уведомления приходят обычно осенью. Налоговая инспекция обязана делать письма счастья, отправлять, да, информировать налогоплательщика. Но хочу обратить внимание, Андрей, что если налоговая инспекция не отправила это письмо счастья, это не значит, что налогоплательщику нужно веселиться и говорить: «О, отлично, у меня нет письма счастья, я не пойду платить, я не знаю, сколько мне платить». Да? Для этого существует опять личный кабинет налогоплательщика, о котором мы говорили, но не факт, что все зарегистрированы, да, и такой угу. прямой обязанности пока нам государство не возложило на нас, будем так говорить. Но в таком случае вы все равно по Конституции обязаны платить налоги, обязаны платить в срок, исходя из того, что какие объекты у вас есть в собственности, движимый, недвижимый, транспорт и так далее. Поэтому нужно самому налогоплательщику инициировать поход в налоговую инспекцию и узнать, есть ли у него к оплате начислены какие-либо налоги,
угу.
и произвести оплату, угу. дабы не было потом никаких негативных последствий.
Ну, то есть уплата налогов – это безусловная обязанность налогоплательщика, и без разницы, уведомляла тебя налоговая инспекция каким-то образом или нет. В общем, налогоплательщик должен сам заботиться о...
В реале жизни, да, таковы.
Угу.
Да.
Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Добрый день. Зовут меня Семен Тырь. Вопрос следующего характера. В 2014 году покупал машину. Было ДТП. Застрахована была покраска.
Угу.
Соответственно, страховая компания у меня машину забрала, о чем есть акт приема передачи. Но мне приходит письмо, и после похода в инспекцию мне говорят, я обязан платить и за 14, и сейчас за 15 год, потому что машина все еще числится на мне. Как быть, что делать?
Я поняла ваш вопрос, это часто встречающийся вопрос. На самом деле акт приема передачи страховой компании не освобождает вас от права собственности на это транспортное средство. Транспортный налог начисляется только тогда, когда вы становитесь собственником. Об этом у нас идет запись регистрации в ГИБДД, да, в МРЭО. Вы прекращаете право собственности только тогда, когда вы снимаете с учета это транспортное средство с себя, как с физического лица. Пока это транспортное средство стоит на вас на учете, вы, к сожалению, транспортный налог будет вам начисляться как физлицу, как владельцу транспортного средства, и обязанность оплачивать у вас будет. Но можно предъявить, попробовать страховой компании такую неопределенную, ну, так скажем, образно выражаясь, возмещение вот этого налога, так как вы не пользовались, так как собственник, вы не реализовали все свои три полномочия в отношении вашей собственности. Но это уже реально частный случай, и нужно смотреть детально ваше дело тогда. Есть ли шансы этот налог возместить со страховой компанией?
То есть, если я правильно вас понял, сейчас не предпринимая никаких шагов, я могу пожизненно платить этот налог?
Ну, если вы, конечно, не будете предпринимать шагов, чтобы вернуть вам транспортное средство, выяснить, почему так долго страховая компания его ремонтирует, я так понимаю, да, то есть осуществляет какое-то восстановление.
Нет, это не ремонт.
А что это было?
ДТП было серьезное, и они мне выплатили деньги, себе.
А, то есть они, вот так и надо было сказать, да, то есть они не на ремонт забрали, а просто у вас изъяли, так скажем, эту машину в обмен на денежную компенсацию.
Да.
Значит, нужно здесь обращаться в налоговую инспекцию, поднимать все документы, соответственно, ну, хотелось бы, не хотелось бы, здесь вопрос другой, но нужно обязательно создавать переписку с налоговой инспекцией, выяснение факта передачи страховой компании вашего транспортного средства, устанавливать дату окончания владения транспортным средством и просить налоговую сделать перерасчет. Если она в добровольном порядке это не сделает, обращаться в судебные органы.
Понял. Как вариант, я могу ехать в ГИБДД и просто утилизировать эту машину?
Ну, вы можете, но у вас все равно тогда... конечно, да. То есть вы в любом случае с момента утилизации только прекратите быть собственником.
Угу. Я понял. Большое спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам. Ну что ж, друзья, мы сейчас прервемся очень коротко на рекламу, после чего вернемся в студию. Пока копите ваши вопросы.
Налоговый акцент.
13:23 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. В эфире программа «Налоговый акцент». И сегодня на ваши вопросы, касающиеся налогов, отвечает моя соведущая Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Ну, собственно, вопросы вы можете задавать по телефону 2066-066, а также Viber, WhatsApp и Telegram, плюс 7963-870-1020. Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут и ваш вопрос?
Здравствуйте, зовут меня Виктор. Вопрос такой. Вот я живу в частном доме, пришли мне налоги за транспорт, там, за все остальное. А на землю нет. А так как я такая метод работы у меня такой, что я не могу, значит, сам, ну, в определенное время прийти. Жена поехала в эту налоговую. Обычно письма это приходят обычной почтой. А там ей начали читать, вот вы должны доверенность принести, да то, да все, столько наговорили, это самое. Человек не взрослый. Как это понимать? Отправляют простым письмом. А чтобы пойти узнать и взять эту квитанцию, там что, я должен какую-то доверенность там еще писать, заверять. Вот это мне вообще непонятно.
Вас возмущает поведение налоговых органов или что? Вопрос
да,
в чем?
Да.
Вопрос в чем, скажите, пожалуйста.
Так почему письмо просто приходит, бросают ее в ящик с налогом, а когда она пришла взять вот за землю... взять там эти, как они называются-то?
Уведомление по плате налогового?
Уведомление.
Ее попросили доверенность.
Не имеем права вам дать, давайте доверенность, то еще и начали там лекцию читать, что она со слезами убежала отсюда.
Я поняла ваше негодование. На самом деле, согласно законодательству, представительство физического лица осуществляется только по нотариальной доверенности. Это прописано в Гражданском кодексе Российской Федерации. Согласно что налогового кодекса, здесь у нас получается небольшой такой, я бы не назвала конфликт, да, но законодательство с нескольких сторон, да, мы рассматриваем. Согласно, что уведомление нигде не сказано ни в регламенте, ни в инструкции, ни в других законодательных актах, иных каких-то, которые регламентируют вообще деятельность налоговой инспекции, что они должны отправлять это письмо счастья, как мы его назвали в начале программы с уведомлением либо заказным. На самом деле налоговая инспекция пользуется курьерской службой, у них есть контракты. Курьерская служба это все оплачивается. Возможно и простое отправление, простых писем, простой корреспонденции, как правильно говорится. Вот такая несостыковочка, да, получается. Но что я могу вам посоветовать? Здесь есть упущение налогового инспектора, который отправлял эти все уведомления по плате налогов, требования. Ну, а чтобы получить действительно данные о земельном налоге, есть два варианта. Либо вы делаете доверенность, на свою супругу нотариальную, либо где вы работаете в организации, вы также можете сделать доверенность, и ваш директор, как представитель юридического лица, может заверить эту доверенность, это не запрещено, и с этой доверенностью может доверенное лицо ваше сходить в налоговую инспекцию. Но здесь могут встретиться непонимание налогового инспектора, также все равно попросят нотариальную доверенность, как бы 50 на 50. И второй вариант. Вы зарегистрируетесь в кабинете налогоплательщика, у вас там будет вся информация. Для этого нужно просто прийти в инспекцию, где вы стоите на учете, попросить логин, пароль, зайти с компьютера, и вам не нужно будет больше никуда ходить выяснять отношения с инспекторами, видеть заплаканную свою супругу и не оформлять никаких доверенностей.
Спасибо. Надеюсь, ответили на наш вопрос. Как раз собирался задать свой уже вопрос, касающийся этого самого личного кабинета. Угу. Ну, то есть, чтобы вот не вступать в длительные письменные переписки с налоговой инспекцией, можно один раз к ним сходить,
да,
получить логин, пароль, зарегистрироваться в личном кабинете и общаться с ними через сайт.
Все верно, Андрей.
Но вживую не видеть.
Ну, зачем? У нас современные технологии позволяют общаться бесконтактно, да, как я называю, по удаленному доступу. Мы прекрасно видим в своем кабинете налогоплательщика все начисленные налоги, сколько мы оплатили, когда мы оплатили, какая у нас есть задолженность, какие пени, если мы вдруг не вовремя оплатили свои налоги. Но рекомендую обязательно сохранять, распечатывать все чеки, когда мы оплачиваем, справки, можно там заказывать состояние расчетов, да, это делать периодически, дабы у вас потом были доказательства, потому что все-таки это электронная система учета, чтобы потом были у вас доказательства, что вы все-таки производили оплату и какие данные вы видели на тот или иной момент.
Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут, ваш вопрос?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот если придомовая территория в ТСЖ, и она используется как под автостоянку, а должны ли платить налоги? Или если ТСЖ, то не надо платить налоги?
Нет, налоги, конечно, оплачиваются собственниками. Также оплачивается земельный налог. Та территория, которая занимает автостоянка, этот налог по решению собственников может быть распределен на владельцев и теми пользующимися, так скажем, собственниками, которые
имеют машину, да. Понятно. Но я обращалась в налоговую инспекцию Ленинского района 7 раз. Угу. И постоянно ответ, что, нет, не надо, в общем, ерунда.
Ну, это на самом деле не ерунда, есть масса судебных уже нареканий.
Ну, вот на Большевицкой у нас Ленинская налоговая служба.
Ну, в любом случае,
вот пусть у них ответы официальные, письменные.
А, ну, если официальные, письменные, что это ерунда, ну, так и все тогда. Ну,
нет, слова ерунда нет, но написано,
я понимаю, да.
Ну, что нормально.
Угу. Можете не оплачивать земельный налог, они вам рекомендуют, что ли?
Нет, ну, не земельные, а за автомашины, потому что люди, охранники, работают же безработные, но при работе. Ну, как шабашники, или как сказать.
Тогда я не совсем понимаю ваш вопрос. Вы спрашиваете про земельный налог или про транспортный налог? Давайте сформулируйте,
да,
пожалуйста,
какой?
И позвоните еще раз.
Какой налог? Угу. Просто вот есть земля у ТСЖ, есть автостоянка. Полагается ли налог, не налог даже, ну да. Ну, платить налоги за охранником.
Налоги платить надо, но не охранникам.
Если они трудоустроены, да.
Налоги платить на налоговую инспекцию. У нас сейчас новости федеральные, друзья. Очень коротко прервемся.
Налоговый акцент.
13.33 на часах. Это программа «Налоговый акцент». Выходим в финальную часть. У микрофона Андрей Денисенко. И помогает мне сегодня, как обычно, моя соведущая Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь», за звукорежиссерским пультом Мария Зуева у нас. Напомню я кратко сегодняшний формат. Формат у нас очень простой. Вы задаете вопросы, которые касаются налогообложения, а Наталья Русакова на эти самые вопросы, как налоговый эксперт, налоговый консультант, отвечает. Напомню я контакты для связи. 2066-066, телефон прямого эфира. Есть у нас Viber, WhatsApp и Telegram, +7 963 870 1000. И есть эфирный CQ 404-582-017. Так, до эфира еще у нас ряд вопросов поступал. Ну, давайте я примем звоночек, а потом я озвучу то, что у нас накоплено было. Добрый день, в прямом эфире. Как вас зовут? Пожалуйста, радио выключите.
Здравствуйте. Угу. Николай, пенсионер.
Да, Николай.
Два вопроса. Вот тут в последние годы произведена кадастровая оценка стоимости, приближенная к рыночной. Вот, мы сейчас платим по этой стоимости налоги за квартиру, за землю. Это первый вопрос. И второй. Имею, садовый участок в дачном, кооперативе. И за землю оплачиваю налог. А вот есть домик, нужно ли его где-то регистрировать в налоговых органах, чтобы тоже, платить как за недвижимость? Спасибо.
Пожалуйста, поняла ваш вопрос. На первый вопрос отвечает так, что на второй. Если вы хотите зарегистрировать этот домик и хотите платить налог, ради бога, это ваше право, да? Вы можете его не регистрировать, если это у вас дачный домик. Я на самом деле, как такой же налогоплательщик, как и вы, скажу откровенно, не вижу в этом смысла. Если вы не собираетесь жить постоянно, проводить регистрацию как физического лица, как гражданина Российской Федерации. Вот таким образом.
Угу. Обещал озвучить вопросы до эфира поступившие. И лично меня заинтересовал такой. Счет в иностранном банке. Открыт счет в иностранном банке, счет в валюте этой страны. Вот каким образом уведомлять налоговую, какую налоговую уведомлять, ну и, соответственно, вообще как по этому счету и перед кем отчитываться, спрашивают.
На самом деле, никогда не встречала отчет физического лица о наличии счета в иностранном банке. Эта информация у налоговых органов есть. Если вы не используете денежные средства в коммерческих целях и не получаете, не извлекаете из этого прибыль, то, в принципе, никого не нужно уведомлять.
Угу. То есть, если там просто открыт счет, и там просто лежат деньги, лежат они себе
конечно,
и
конечно, это
лежат.
Ваше право, это может ваше накопление, вы работали всю свою сознательную жизнь, накопили, в валюте какого-либо государства, и храните ее, пожалуйста.
В панамских долларах.
В панамских долларах, как вариант.
Ага. Хочется вернуться к моменту подачи декларации 3 НДФЛ. Я так понимаю, что он ведь возникает, необходимость подачи этой декларации, если кроме основного места работы ты получаешь еще какой-то дополнительный доход, да?
Да.
То
да.
есть занимаешься какой-то предпринимательской деятельностью, либо сдаешь квартиру в аренду, либо еще что-то, да? Сразу два вопроса. Давайте, наверное, с первого начнем. В каком случае для получения некой прибыли необходимо регистрировать ИП? То есть я могу как физлицо, например, сдавать квартиру, понятно, что могу, да, а могу я как физлицо, строгать из досочек табуреточки, эти табуреточки продавать через сайт, например, да, как ремесленник.
Как ремесленник.
И могу ли я как ремесленник нанять еще 5 ремесленников, чтобы они строгали эти табуреточки вагончиками?
Конечно, ваше право есть. Никто вас по законодательству не может обязать приобрести статус индивидуального предпринимателя. Как мы ранее говорили в программах, и повторюсь, это носит заявительный характер. Uh-huh. Но здесь есть подводный небольшой камушек. Если вдруг когда-то кто-то узнает, что вы делаете табуреточки, да еще с 5 такими же ремесленниками, как вы заплатите штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
Я как раз и хочу понять, а в какой момент возникает этот переход между получением доходов физического лица и незаконным предпринимательством? Где эта грань, как ее налоговая проводит?
Да, она ее проводит так, как ей удобно.
Угу.
Да, то есть, исходя из тех критерий и тех фактов, которые у них есть на руках, грубо говоря. Если мы говорим о том, что у вас есть основная квартира, и у вас есть еще одна квартира, которую вы сдаете, и как добросовестный послушный налогоплательщик оплачиваете 13% с дохода второй квартиры, никто к вам претензий иметь не будет, никто вас не обяжет и не предъявит, грубо говоря, штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. А если вы будете делать табуреточки, как вы сказали, привлечете еще 5 человек, это прямая предпринимательская деятельность, коммерческая жилка здесь уже однозначно есть, здесь могут быть последствия.
Угу. А еще вопрос. Обязан ли гражданин России уведомлять налоговые органы о наличии у него электронного кошелька в случае нахождения организации, которая предоставляет данную услугу за пределами территории России? Я так понимаю, здесь идет речь о электронных валютах типа WebMoney, PayPal и так далее.
Нет. Нет. Такой обязанности государство на налогоплательщика пока не возложило. Но об этом споры идут, кстати, да, потому что в связи, опять же, с развитием у нас современных информационных ресурсов, это все больше пользуется спросом, и расчеты, которые производятся, да, такими так называемыми виртуальными денежными средствами, ну, может быть, в скором времени и примут какой-нибудь, внесут изменения, грубо говоря, в какой-нибудь законопроект, проект, федеральный закон.
Угу. Ну, да, в конце концов, человек ведь может заниматься предпринимательской деятельностью и, собственно, в этих самых электронных платежных системах получать доходы, что будет ускользать от внимания.
Государство уже хочется контролировать потоки.
Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут? Ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Имею участок, земельный родительский дом в деревне. Был большой, когда я сама за рубежом работал. За это время сестра моя умерла и оставила мне участок. За это время организация поселкового совета продавала землю, и участок остался от сама занят дорогой. Люди ездят, частники, а площадь на меня написана как 1/2. То есть я имею площадь меньшую, а платить заставляют за половину того, что было. Как мне, кому обратиться, чтобы найти?
То есть я правильно понимаю, у вас был земельный участок, потом этот земельный участок без вашего ведома вдруг уменьшился в размерах, часть используется под дорогу, часть пропала непонятно куда, у вас сейчас осталась половина этого земельного участка, даже меньше, оплатите вы за половину.
Да.
Угу, все, спасибо.
Нужно на самом деле понимать, выступали вообще в права-то наследования или нет. Я услышала из разговора, что...
Ну да, что участок был родительским, достался сначала сестре, потом достался, соответственно, вот нашему слушателю.
Слушателю, да. На самом деле нужно понимать, если вы вступили в права как наследник, тогда все свои права, пожалуйста, поддержите, реализуйте, делайте запросы в администрацию, на основании чего был передан участок под дорогу, вообще на каком основании там дорога находится, она может быть так...
Может, как говорят, народная тропа, дорога, да, конечно,
какая-то, которая не зарастет. Эти моменты нужно выяснять, в администрацию обращаться в Регпалату. На сегодняшний день какой объем зарегистрирован за вами этой земли. А исходя уже из тех данных, которые вы получите, конечно, дальше планировать ваши действия.
Да, да, то есть надо получить кадастровый паспорт,
конечно,
на этот участок.
Конечно, нужно понимать.
Этот паспорт везде заверить, и, собственно, если... там действительно проложили дикую дорогу какую-то, но имеете полное право, как собственник участка, поставить там шлагбаум, брать деньги за проезд, уплачивая 13% НДФЛ.
Вполне, согласовывайте с соседних участков и, пожалуйста, да, и платите налоги.
Так, ну что ж, друзья, у нас программа подходит к концу, ну, буквально, наверное, остается еще пара минут у вас, чтобы какой-то вопрос быстро-быстро задать. 2-0-66-0-66, телефон прямого эфира, плюс 7-9-6-3-870-10-2-0, Viber, WhatsApp, Telegram и 404-582-0-17, у нас эфирные ICQ. Так, сейчас посмотрю, нам тут что-то писали.
Вы пока смотрите, я хотела бы сделать акцент у налогоплательщиков. Да, у любого гражданина Российской Федерации, который имеет в собственности движимое и недвижимое имущество, не ленитесь обращаться почаще в налоговую инспекцию. Никто вам по рукам не ударит. Чем больше вы будете владеть информацией, тем меньше вы будете совершать каких-то ошибок и проступков по отношению к себе.
Совершенно верно. Лучше перебдеть в этой ситуации.
Ну да.
Добрый день, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
А подскажите, продавались автомобили? Ну, и были куплены они и проданы.
Угу.
Налоговая присылает уведомление, что мы должны отчитаться, 3-НДФЛ декларацию подать.
Все верно, вас уведомляет налоговая.
Вот. А мы имеем право заявить налоговый вычет по расходам на покупку этих автомобилей. Вот. Как проверяет налоговая стоимость покупки и продажи этих автомобилей и насчитывает подоходный налог?
Угу, поняла вопрос. В налоговую инспекцию поступает информация с ГИБДД, с МРЭО, где идет регистрация транспортных средств. При подаче декларации идет встречная проверка по, опять же, с ГИБДД, где ГИБДД информирует налоговую инспекцию. По какой стоимости? То есть вы же представляете в ГИБДД договор, где прописана стоимость покупки, стоимость продажи. Исходя из этих данных, налоговая насчитывает налог.
Ну, то есть эти все данные есть, и они их сверяют.
Они их сверяют, да, конечно, своеобразная встречная проверка. Но вы же к декларации тоже прикладываете договоры, которые являются, да, покупли-продажи транспортных средств.
Если нет, допустим, каких-то документов, подтверждающих вот покупку, как можно вот запрос сделать в ГАИ или как?
Да, вы можете сделать запрос в ГАИ, вам дадут копию договора купли-продажи, в котором будет прописана стоимость, вы это сделаете в виде приложения к декларации.
И до какого числа нужно платить подоходный налог?
Подоходный налог?
Ну да, вот начислили, допустим. Ну, налог на доходы физических лиц.
Связь с абонентом прервалась.
Насколько я знаю, до 30 апреля нужно было оплатить и сдать декларации.
Ну что ж, друзья, все, время нашей программы закончилось. Хочу еще сказать, о чем в июне месяце программа «Налоговый акцент» уходит на каникулы.
До сентября?
Да, до сентября уходит на каникулы. В сентябре вернемся вместе с Натальей Русаковой с новыми интересными темами. Удачи и оставайтесь на эхе.
Хороших каникул.